Это означает, что если вы хотите взять какой-то файл и внести в него изменения, вы должны показать системе, что вы собираетесь это сделать. Процесс изъятия файла для внесения в него изменений называется checkout. Итак, checkout может быть осуществлен разными методами. Как правило, вы просто выбираете файл в файловом дереве, кликаете на него правой кнопкой и в появившемся меню выбираете кнопочку checkout. В тот момент, когда вы это проделываете, файл логинится под вашим именем. И это означает, что больше никто не может взять его и внести в него изменения. Итак, что вы делаете? Вы проверяете 1, 2, 3, несколько файлов, в зависимости от того, сколько вам нужно. И вы работаете над этими файлами, вы их меняете. И когда вы внесли все изменения, и, допустим, вы проделали модульные тесты, unit-tests, вы делаете check-in. Check-in — это процесс, в ходе которого вы возвращаете файлы в систему. И с каждым чекаутом и чекином версия файла увеличивается, номер версии увеличивается на единицу. То есть вы получаете вашу текущую версию плюс один. То есть если вы делаете чекаут файла первой версии, после того, как вы сделали чекин, версия становится второй. Если изначально была пятая версия, то после чекаута и чекина будет уже шестая версия файла. И нумерация версий происходит отдельно на каждом файле. Допустим, здесь у нас была вторая версия, первая версия и четвертая версия. Если вы делаете чекаут всех этих файлов и потом обратно чек-ин, то вы, соответственно, получаете файл третьей версии, второй версии и пятой версии. Итак, цель этого процесса — убедиться в том, что разработчики не наступают друг другу на пятки. И то же самое происходит с автоматизацией тестирования. Точно так же. Делается чекаут, чек-ин и вносятся изменения. Это позволяет людям работать над файлами последовательно, не вмешиваясь в чужую работу. Что происходит, если у нас несколько разработчиков и всем одновременно нужен вот этот файл? Они все могут сделать чекаут файлов, но перед тем, как они смогут сделать чек-ин, ну вот, допустим, они все сделали чекаут файлов в понедельник и начали над ним работать. И, допустим, я была самая быстрая, и ко вторнику я закончила со своими изменениями. Хочу внести файл обратно, сделать чек-ин. И давайте предположим, что вот, например, Майкл, он был не таким быстрым и закончил с изменениями только к среде. И к тому времени, когда он пытается сделать чек-ин файла, система, то есть программа контроля версий, говорит ему, что файл был изменен. И он уже не может внести свой файл, он должен сначала посмотреть на те изменения, которые произошли. И, как правило, функциональность, позволяющая сравнить версию, включена в такие программы. То есть вы можете сравнить текущую версию с той, в которой вы внесли изменения, или ту, которая была загружена предыдущая с текущей. То есть есть разные возможности. То есть вы должны убедиться, что изменения, которые вы вносите, не противоречат с теми изменениями, которые уже внес человек до вас. Не переписывают что-то, что он внес. И после того, как вы это делаете, вы можете спокойно сделать чек-ин. И вот это механизм, как появляются новые версии программ. Это просто информация для вас к размышлению. То есть обычно об этом не спрашивают на интервью, и в принципе это больше нужно разработчикам, но это хорошо знать. Здесь Михаил добавляет, что сборка, билд, это процесс билдинга, то есть построение системы. И что сборка, то есть build, это синоним слова релиз. И да, Яна соглашается, что эти два термина могут быть взаимозаменяемыми. То есть вот то, что у нас build one, build two на картинке, то есть первый build, второй build, это мог бы быть первый релиз и второй релиз. И Михаил говорит, что это одна из позиций, один из пунктов нашего баг-репорта. То есть мы пишем, в какой версии мы проводили тест кейс и где был найден баг. Чтобы не оказалось, что к этому времени эти ошибки в этой версии уже были исправлены, и мы отстали от времени. Яна говорит, и так случается, что некоторые баги исправляют без того, что вы их рапортуете, то есть, допустим, исправляли вот этот баг, но видели рядом с ним еще несколько, и заодно их исправили. И поэтому важно писать номер сборки в вашем баг-репорте, потому что вы всегда можете вернуться и посмотреть, что происходило. И ведь некоторые баги могут быть невоспроизводимыми позже. Или через там 5 сборок, допустим, вы поймете, что баг исправлен, несмотря на то, что никто его специально не исправлял. Поэтому очень важно указывать номер сборки в вашем баг-репорте. Хорошо. У нас сколько у нас еще времени? Так, есть ли у вас какие-либо вопросы по сборкам, по тому, как исправляют баги? Хорошо, тогда вернемся к нашим тест-кейсам. Михаил говорит, у него есть вопрос. Он говорит, что вы упоминали систему, в которой баг возвращается к своему владельцу, к тому, кто его сделал, к разработчику. Так вот, кто проставляет priority или приоритет багу? Яна говорит, хороший вопрос, то есть кто проставляет приоритет багу? На самом деле это зависит от ситуации. В некоторых компаниях есть специальные встречи, на которых собираются разработчики, QA, Project Manager, и они вместе стараются расставить приоритеты всем багам, всем ошибкам. Project Manager смотрит с точки зрения продукта, QA с точки зрения качества, как они это видят. У разработчиков, естественно, свое мнение на этот счет. В некоторых компаниях этим занимается просто тот сотрудник QA, кто логит баг. То есть он, исходя из своего знания и опыта, выставляет приоритет. И, конечно, понятно, если вам нужно провести 5000 тест-кейсов, и на первом же у вас летит вся система, то это баг высокого приоритета. Ну, как бы, нужно использовать лучшие свои суждения, то есть трезво оценивать ситуацию, чтобы выставлять приоритет ошибкам. Приоритет может оцениваться в баллах от 0 до 5 или там, до 4, в зависимости от компании. Итак, теперь давайте посмотрим на линию времени. У нас есть 1000 тест-кейсов, 5 человек и 5 рабочих недель на исполнение тестов. Давайте гипотетически предположим, что мы начали работать 1 января. Через 5 недель будет примерно 7 февраля. Вот это наш первый цикл. И это где мы попытаемся сделать 1000 тест-кейсов. Или, по крайней мере, так много, как мы сможем. И именно это тот момент, когда вам понадобятся ваши заранее написанные тест-кейсы. Потому что как только вы начнете вашу деятельность, project manager, менеджер продукта, developer manager будут заглядывать в ваш кубик каждый день и спрашивать один и тот же вопрос. Ну что, все, закончили или не закончили? Закончили. Можем ли мы выпускать? Готовы ли мы к релизу? И вы будете сидеть там в вашем кубике с кучей багов на руках и говорить, нет, мы не готовы. Но как вам доказать другим людям, что продукт еще не готов к выпуску, к релизу? Вы можете показать им баги, спеть какую-нибудь песенку или станцевать танец. Но пока у вас нет каких-нибудь солидных данных на руках, вы не сможете доказать, что софтвер не готов к релизу. И вот тест-кейсы, они очень полезны в этой ситуации, когда вам нужно кому-нибудь что-то доказать. Предположим, у вас на руках 1000 тест-кейсов, и вот ваш коэффициент выполнения работ, execution rate. Коэффициент выполнения равен количеству выполненных тест-кейсов на количество запланированных, на общее количество тест-кейсов. И вот ваш коэффициент исполнения, чему он равен в начале? Ответ из зала – нулю. Яна говорит, да, правильно, нулю. То есть в самом начале ваш execution rate равен нулю. То есть вот здесь, вот 1 января, наш execution rate равен нулю. И, конечно, ваша цель – достичь 100% коэффициента выполнения. И когда-нибудь, то есть до окончательного релиза, когда-нибудь вы достигнете этой цифры. Однако, если это ваш первый цикл, то поверьте мне, у вас никогда не будет 100% execution rate. если, конечно, мы не живем в будущем, в каком-то новом мире, то вы никогда не достигнете 100% исполнения к концу первого цикла тестирования. Каждый день вы будете запускать ваши тест-кейсы. И к концу каждого дня, к концу каждой недели у вас будет получаться вот эта цифра, execution rate, которая будет меняться каждый день и каждую неделю. То есть вот, допустим, у нас по условию 5 недель, 1, 2, 3, 4, 5. И вот к концу каждой недели, каждого дня, неважно когда, в любой момент времени, ваш менеджер будет смотреть на те тест-кейсы, которые вы сделали, и на ваш коэффициент выполнения работ. И, как я уже сказала, у нас никогда не получится 100% коэффициент на первом цикле, но мы должны получить как можно более высокий коэффициент. Какой процент мы сможем получить, зависит от размера программы, от сложности программы и от того, как много багов в программе. То есть коэффициент выполнения работ, execution rate, может колебаться в достаточно большом широком спектре значений. В добавлении к коэффициенту выполнения работ есть еще один вид данных, который вы можете показать. Это pass rate или коэффициент пройденных тестов. Pass rate определяется как количество тест-кейсов, которые были пройдены успешно, passed. И вот тут вот у разных компаний разные взгляды. То есть некоторые компании используют количество тест-кейсов, которые вообще были выполнены. А другие компании делят количество пройденных тест-кейсов на общее количество тест-кейсов, которые запланированы. В конце концов, все эти цифры придут к одной статистике, к одной и той же статистике. Они дадут вам одинаковый тренд, просто эти две цифры могут быть посчитаны разными способами. Вне зависимости от способа вы сразу увидите тренд. Или тенденцию. Итак, pass rate, коэффициент пройденных тестов, это очень важное значение, потому что оно вам покажет из всего количества тест-кейсов, которые вы сделали, какая часть из них была пройдена успешно, то есть какие свойства программы были уже успешно протестированы, работают. Именно этот коэффициент показывает качество и позволяет нам оценить качество программы. Если бы не было тест-кейсов, мы бы никогда не смогли численно это оценить. То есть вы не можете сказать, что вот я вчера тестировал, и мне кажется, что мы где-то приближаемся к 60% коэффициенту пройденных тестов, pass rate. Если вы так говорите, это не точная цифра, а quality assurance не зря поддержка качества. И вот, вы посчитаете ваш pass rate и execution rate, и каждую неделю, месяц, или день, в зависимости от того, как вы решили, но в нашем примере каждую неделю, вы будете показывать два эти коэффициента. И давайте предположим, что это ваш первый цикл тестирования, и вы получили execution rate равный 50%, и ваш pass rate был, ну, скажем, 50%. Как вы думаете, это хорошо или плохо? На самом деле это есть то, что есть. Это наш первый цикл тестирования. Жаль, конечно, что мы не смогли исполнить большее количество тестов, чем 50%. Но хорошо, что мы исполнили хотя бы 50%. Потому что я попадала в ситуации, когда вы не можете сделать вообще ничего. Не можете даже установить программу. И вы проводите первые 2-3 недели, пытаясь исправить те ошибки, которые не дают программе установиться. И вот, если вы исполнили 50% тестов, и 50 из них прошли, passed, это ваша стартовая позиция. На что вам дальше следует обратить внимание, это тренд, то есть в какую сторону стремятся ваши цифры. И если у вас 50 на 50, то я думаю, что это понятно, что вы еще не готовы выпускать, не готовы к релизу. То есть вы протестировали 50% свойств программы, и только 50% из протестированных работают. То есть из всего числа свойств программы только 25% работают. Все остальное либо вообще не было протестировано, и его качество не определено, либо оно было протестировано, и качество оказалось очень низким. И, естественно, мы не готовы к релизу. Итак, в вашем втором цикле, который вы начинаете сразу после первого, у вас тоже 5 бизнес-недель, рабочих недель.
И вы должны закончить к 14 марта.
После вашего второго цикла оказалось, что вы выполнили 60%, execution rate 60%, и из них 20% pass rate, то есть 20% успешно пройденных тестов. Похоже ли это на то, что мы хотели увидеть? Конечно, нет. Если вы видите такой тренд, это означает, что что-то очень неправильно. Либо с разработкой, либо в процессе, либо с чем-то еще. И поверьте мне, вам даже не придется ждать до конца цикла, чтобы это увидеть, потому что ведь данные собираются на каждый день и каждую неделю. Конечно, вы не сможете каждый день видеть правильную статистику, потому что она будет флуктуировать, то есть колебаться. Но, допустим, к середине цикла у вас уже точно будет эта картина. Как только вы или менеджер, как правило, менеджер этим занимается, то есть лидер QA, он поднимает руку и говорит: вы знаете, мы идем в неправильном направлении. То есть как только этот тренд замечен, что-то нужно делать. Либо в этой ситуации нужно пересмотреть процесс разработки. Или, может быть, какие-то были ошибки в дизайне, он слишком хрупкий, и нужно пересмотреть дизайн. То есть нужно пересмотреть разработку, дизайн, все, что относится к делу. Главное — найти причину этого тренда, этой тенденции. И как только причина найдена, она должна быть исправлена, и только после этого вы сможете двинуться дальше. С другой стороны, если вы видите вот эти данные, то есть 70% пройденных тестов на 60% выполненных, на правильном ли мы пути? Да, на правильном. Мы все еще не готовы к релизу, потому что мы оценили качество только 60% свойств, фич нашего продукта. Но, по крайней мере, если вы посчитаете общий pass rate, общий процесс пройденных тестов, то есть 70% пройденных из 60% дает нам 42% общий показатель. То есть наш коэффициент пройденных тестов растет. И это те два числа, те две цифры, два коэффициента, которые вы можете показать проект-менеджеру или менеджеру разработки, когда они придут к вам и спросят, готовы ли мы к релизу. И когда вы показываете им эти цифры, вы говорите, что нет, мы не можем делать релиз с таким качеством. Мы должны пройти еще тестов, еще сделать циклы. И вы можете повторять эти циклы до тех пор, пока не получите задуманное качество продукта. И чему равняется этот уровень качества, зависит от компании и от продукта. Но обычно необходимый уровень качества определяется execution rate между 95% и 100%. Конечно, 100% — это идеально, но могут быть какие-то тест-кейсы низкого приоритета, with low priority, которые у вас нет времени или ресурсов исполнять. И ваш pass rate, то есть процент пройденных тестов в идеале, должен быть между 90% и 95-100%. Здесь вступает Михаил. Он говорит, что есть такой типичный вопрос на интервью. Как вы определяете, что пришло время остановить тестирование? И очень популярный ответ на этот вопрос. Если я вижу, что больше нельзя улучшить качество, то я останавливаюсь. И вот в вашем «я» на случае вы как бы показываете определенные числа. Яна отвечает «да», и это очень важно, потому что вы можете количественно определить качество продукта. Потому что вот в том примере, который предложил Михаил, как вы можете говорить, что качество больше нельзя улучшить? Чтобы сказать это, вам нужно иметь на руках какие-то цифры. Михаил говорит, вы можете привести количество критических багов в системе отслеживания багов, bug tracking system. И она отвечает, да, но как вы докажете, что те же самые тест-кейсы не появляются с каждым новым релизом? Михаил говорит, да, это иногда случается, что критические ошибки так и не были исправлены. И она говорит, конечно, вы можете смотреть на количество багов, но когда вы смотрите на эти цифры, вы сразу видите, какое количество свойств продукта было протестировано, и большее количество тест-кейсов было пройдено. В компании, в которой я сейчас работаю, у нас есть требование, что 100% должен быть execution rate, и 97% pass rate, то есть из 100% выполненных тестов должно быть 97% пройденных. Это очень высокий стандарт качества, но так работают в моей компании. Опять же, мы не можем смотреть только на эти цифры, потому что те 3% тестов, которые были провалены, не могут, не должны быть критическими тест-кейсами. Если у вас есть критические ошибки, то есть, допустим, пользователь случайно зацепил клавишу Escape, и вся база данных полетела, соединение прервано, то есть вы не имеете права в тех 3% иметь какие-то критические ошибки. То есть эти 3% или 5%, неважно сколько процентов невыполненных, они должны состоять из небольших, некритичных ошибок. Например, у вас там не совпадают шрифты в каких-то меню, то есть где-то Times New Roman, где-то Arial, где-то Courier. Это неприятно, это раздражает, но это не критично, и, допустим, у разработчика не было времени, чтобы это исправить. С этими ошибками можно жить, и они могут исправлены быть в следующем релизе. Да, они неприятные, они раздражающие, но они не портят опыт пользователя. Итак, то, к чему я все это говорю, вы должны проанализировать вот эти три показателя, то есть коэффициент выполнения execution rate, общий коэффициент выполнения тестов, pass rate, то есть коэффициент пройденных тестов, и процент, тот процент который, тестов, который не был пройден, то есть 3, 5, 10%, проанализировать, что это за тесты и нет ли в них каких-то критических ошибок. Поверьте мне, у вас никогда не будет 100% pass rate. И если у вас вдруг получается 100% pass rate, это значит, что что-то не в порядке с вашими тестами.